Итак, братья и сестры, у нас было небольшое домашнее задание. Вот. И, значит, я хочу спросить, какое, да? Ну, я уточню, потому что первое домашнее задание, ну, даже не домашнее задание, а почти как загадка, вспомнить, где в Новом Завете говорится о том, как Бог использовал чувство вкуса, чувство обоняния для определенных уроков. Затем следующее задание было таким. По библейскому тексту из первой книги «Царств», там двум библейским текстам, найти, какие отношения, касающиеся дружбы, можно потом высветить нам в библейском уроке. На примере дружбы Иоаннафана и Давида. Ну, как бы найти некоторые будущие планы, будущие пункты плана занятия. Ну, и еще одно занятие было, задание было очень простое. Вот, взять и просто по памяти нарисовать такую схемку, да, вот как здесь изображена, на листочке бумаги, и если не получается по памяти, то потом и использовать ее. Использовать данный материал, который есть, чтобы ее заполнить. Но я хочу спросить со второго задания, начинать опрос свой. Итак, Иоаннафан и Давид. Что мы нашли, касающиеся их недружбы? Пожалуйста, друзья. Любовь. В чем она выражается? Есть ли именно слова, говорящие о любви, или какой-то момент, на который можно обратить внимание? Что? Так, вы знаете, я не слышу. Наверное, микрофон надо дать, потому что...
Привязанность.
Привязанность. То есть Иоаннафан был привязан к Давиду, Давид был привязан к Иоаннафану. Еще какие качества дружбы? Пожалуйста. Вот представляете себе, обстоятельства вынуждают или промолчать, или согласиться, да, или даже поддержать отца в его мнении, но он говорит о своем друге только хорошее. Хорошо, еще, пожалуйста, Тимофей.
Он знал, что Давид помазан на царство, и он не препятствовал. Он говорил, что ты будешь царем, а я буду вторым, хотя по праву его отец был царем, а он был... Он должен был царем быть.
Хорошо, ясно, значит, не претендовал на первенство, да, еще, вот, поднимал руку, то же самое, да? Есть еще, друзья? Пожалуйста.
Верность. Он был верен, даже когда Иоаннафан уже погиб. Он был верен в том, что он заботился о его сыне.
Угу. То есть, с другой стороны, мы посмотрим не на сторону Иоаннафана, а на сторону Давида. Верен своему другу даже тогда, когда друг погиб. Хорошо. Своим обещанием. Кто кому? Хорошо, да, ясно, да? И посмотрите, с другой стороны, тоже есть определенная верность со стороны Иоаннафана, да? Может быть, так вот верность обещаниям громко не назовешь, но у них был договор, да, приди туда, я тут взял и туда и пришел для встречи, Иоаннафан на встречу с Давидом. То есть определенная верность словам или согласию, которое перед этим установилось, это тоже качество хорошей дружбы. Я, конечно, понимаю, что там некоторые качества уже пропечатаны в следующем там списке, что есть у вас на руках. Вот. И кое-кто из того списка назвал, хорошо, что из того назвали, может, это просто совпало. У кого-нибудь есть дополнить еще? Качества, приводящие к хорошей дружбе или отношения, необходимые для хорошей дружбы, из текстов. Готовность отдать свое, готовность сделать подарок для своего друга. Хорошо. Еще. Защищал. Защищал. Спасибо. Посмотрите, друзья, некоторые вещи, которые мы сейчас говорим, они все-таки очень похожи, да? Если делать такой длинный перечень, то получится очень много. Может быть, если мы все пункты, озвученные сейчас, соберем, то пунктов 6 уже у нас будет. Понятно, что кое-что мы можем объединить, кое-что увидим, что слишком длинный урок получится, лучше расскажу в следующий раз или упомяну вскользь. Но определенный материал мы собрали. Я хочу немножко пояснить порядок нашей работы, чтобы мы с вами имели общее представление, для чего мы сейчас этим занимаемся. Итак, посмотрим. Мы с вами собираем материал, основываясь на библейском подходе к обучению. Вот у нас есть схема библейского подхода или модель библейского образования. Фундамент этой модели есть. Вот эти колонны, столбы, фортик, вот круг, в котором она заключена. Это нам необходимо для того, чтобы знать, что за идеи я буду представлять, чему я буду учить. Говоря одним коротким словом, можно сказать, что будет содержаться в моем уроке, чему будет посвящен мой урок, к чему будет двигаться мой урок. Все это в одном вопросе заключается. Что, чем, для чего? А вот вопрос другой – как я это в уроке реализую, это уже вопрос схемы урока. Как? И у нас на одном из наших рисунков есть три таких момента. Библейская модель, затем семь законов обучения и схема или конструктор урока. Да? У нас есть такой рисуночек. Вот если вы помните, да? Сколько таких получается у нас идущих друг за другом стрелок? Посчитайте, пожалуйста. Так, у меня, по-моему, 8 получилось, да? Итак, получилось. Теперь уже 7 стрелочек. Первый момент – это вовлечение в урок. Последние два момента – это заключение. В заключении у нас есть два пункта. Да? Один из пунктов он называется обобщением, выводом, итогом, а другой пункт касается молитвы. Заранее запланированная молитва, о чем я предложу детям молиться. То есть, другими словами говоря, вступление, основная часть и заключение. Во вступлении один момент, в заключении два момента, и четыре момента остаются на среднюю часть. Кстати, я один зря стер, да? Теперь наша задача, чтобы собранное вот здесь упаковать, разложить по полочкам в ход всего урока. Это одна сторона задачи. А другая сторона задачи, чтобы все-таки посмотреть, как я этот урок буду реализовывать. Но прежде чем нам начинать упаковывать все в конструктор такой вот урока, нам необходимо сделать очень важную вещь. Нам необходимо провести границы. Что является границами урока? У вас уже была такая тема. Кто помнит? Что является границей урока? А? Тема. Тема является границей урока, да? Более расширенное понятие темы ключевой момент, который мы должны в уроке обязательно озвучить, это идея урока, да, или главная мысль урока. И еще я вам хочу напомнить, вы проходили такое понятие, как цель урока. Вот давайте сейчас я вас немножко вот так вот подловлю. Вот вам говорилось о цели. И, по-моему, говорилось, что цель может касаться трех или даже четырех разных вещей. Кто это помнит? Не на моем уроке, не на моем предмете. Но идея цели была. Ну да. Ну, показано было вам, что есть различные цели. Ну, во-первых, самая простая часть цели – это информационная часть, да? Дать какую-то информацию. А другие? Что? Призыв к какому-то действию. Хорошо. Еще, кроме действия, есть призыв к мышлению, к изменению мышления. Вот, посмотрите, да? Уже мы с вами некоторые понятия о цели имеем. Ну вот давайте сейчас, прежде чем заниматься конструкцией урока, мы с вами поговорим о границах урока и о его цели. Посмотрите, как будет наша работа дальше идти. Вот прямо сейчас на доску. С этой стороны у меня схема, и возле схемы у вас в листочках что-то написано. Что-то написано из того, что касается момента Библии, момента мышления. Что-то касается отношений, тоже что-то написано. Что-то касается потребностей, что-то касается чувств, тоже что-то написано. Пускай это лежит перед нами. Для вас достаточно перелистнуть, возможно, страничку в свое время, чтобы посмотреть, что у нас там было. Этот момент должен лежать перед нами, чтобы мы знали, откуда черпать нам ресурсы. Вот отсюда мы будем черпать ресурсы. Но нам нужно начерпать ресурсы в определенные границы. В границы темы для выражения главной мысли с определенной целью. И поэтому чрезвычайно необходимо, чтобы одновременно перед вами, нами были два момента. Наши ресурсы, вот эта вот библейская модель заполненная, и наши границы, и наше направление. Кто пишет урок от руки, кто готовит урок на компьютере, напечатывая все заранее, чтобы сохранить в каком-то формате, я советую все равно стараться сделать так, чтобы постоянно было под рукой, и ресурсы были под рукой. А вот эту табличку маленькую запишите или на листочке клейкой бумаги, или приклейте ярлычок на экран компьютера какой-то компьютерной программой, но чтобы это всегда было перед вашими глазами. Чтобы мы всегда помнили, к чему мы стремимся, вот, и какой темой мы ограничены. Без этого наш урок может оказаться слишком расплывчатым и пойти не туда. Ну, давайте теперь возьмем наши ручки и подумаем о том, что нам вписать про цель. Точнее, сначала про тему, затем про главную мысль и про цель нашего урока. Пожалуйста, поставьте слайд. Слайды 031 вот из этого набора. Предварительный шаг нами сделан. Зная потребности нашей группы, мы решили раскрыть вопрос о дружбе и о дружелюбии. Вот начальный текст у нас был. Дальше в наших размышлениях или в нашей работе мы нашли другие библейские тексты, с которыми работали дома. Мы заполнили, вот посмотрите на этот слайд, каждый из элементов библейской модели – заполнили с исследованием деталей под божественным руководством. Вот эта вот нижняя стрелочка, вот круг, в котором все заключено. И в Библии, да, то, что мы с вами делали, библейский стих центральный, который нужно выучить, нашли. И тексты, которые мы будем использовать на уроке, тоже нашли. Все это мы с вами заполнили. Полностью оказалось перед нами. Так, определение темы и цели урока. Я предложу здесь следующий вариант и покажу, в чем отличие темы от главной мысли. Братья и сестры, не всегда удастся нам будет сформировать главную мысль, но уж тему мы сформулируем всегда. Я немножко не так буду говорить, как говорил брат Михаил. Вот. Но я вижу, что тогда, когда мы формулируем главную мысль и тему одновременно, тема у нас получается более коротким предложением или даже точнее фразой. Вот как здесь, да? Тема урока «Как приобретать друзей». Ну, понятно, что определенные границы проведены. Мы будем говорить именно в этом направлении. Я не собираюсь ее как-то изменять, вот эту тему, говорить на примере Иоаннафана и Давида. Я не планирую говорить «дружба Иоаннафана и Давида». Я думаю, что чрезвычайное размышление над этими вопросами может меня связать. Ну, я уделю этому слишком много внимания. Но если я могу сформулировать в этом случае главную мысль, то главная мысль должна у меня прозвучать законченным предложением. Вот видите различие, да? Получается тема «Как приобретать друзей», а главная мысль, она повторяет в парафразе мой золотой стих. Чтобы приобрести друзей, нужно самому стараться быть дружелюбным. Другое название главной мысли – это посылка. Ну, что такое посылка? В смысле посылка какой-то информации. Вот я решаюсь написать кому-то письмо, складывая какое-то письмо, вкладываю его в конверт, и это письмо отсылаю какому-то человеку. Я ему что-то послал, законченную определенную мысль. И то, что я послал, должно оказаться у того человека, которому я послал. Этот конверт должен попасть к нему в руки лично, он должен открыть и почитать. И вот так я упаковал главную мысль. Я повторю ее несколько раз в разных вариантах. И задача учителя, чтобы вот эта главная мысль, как посылочка, как письмо, дошла до адресата, чтобы она у адресата оказалась. Вот именно потому, что эта мысль, это и есть законченное предложение. Незаконченное предложение не может являться мыслью. А вот законченное предложение – это мысль. Я ее повторю один раз, другой раз, третий в уроке. Чтобы приобретать друзей, нужно быть дружелюбным. А это означает, я должен жертвовать что-то для своего друга. Чтобы приобретать друзей, нужно быть дружелюбным. А это значит своего друга защищать. Чтобы приобретать друзей, нужно быть дружелюбным, а это значит дарить что-то свое для моего друга. Посмотрите, главная мысль, как главная посылочка, постоянно повторяется. По крайней мере, это то единственное, что уже точно должно остаться у того человека, к кому я обращаюсь. Что все должно, вот именно это уже точно должно остаться в детском сердце. Но тогда, когда я работаю, есть еще вещи, которые формулируют мои мысли, направляют мои мысли. Это цель. С какой целью я буду проводить этот урок? Каких целей я буду достигать? Я пока не буду проводить следующий слайд. Я просто почему-то вижу, что анимация не работает, и боюсь сразу дать ответ. Но посмотрите на схемку, которая есть перед вами. Уже у вас, точнее, на три центральных колонны модели образования. Как называется первая колонна? Знание, да? Ну, я сейчас ее исправил. Ко мне брат подошел, спросил, в чем разница, и я увидел, что я зря ее исправил. Раньше у меня было написано мышление. В каком-то у вас из листочка на руках написано «мышление». Я думаю, лучше назвать мышление, цель, относящаяся к мышлению. Я должен оставить что-то в мыслях ученика, и я должен как-то повлиять на его мысли, изменить стиль его мышления. Вот одна из целей, относящаяся к мышлению. Уложить что-то в мышление, упаковать в памяти, или же мышление на какой-то, взгляд на какой-то вопрос переменить. Следующий, третий столб, что он означает, как он называется? Второй, точнее, отношения, да? То есть, какие отношения должен переменить? Что должно в отношениях измениться в жизни ученика после моего рассказа, после моего урока? Перемены в жизни какие должны быть? Как должны измениться отношения к тому или к другому вопросу? И последний, третий столб, столб чувств, да? Какие-то чувства я вынужден подлечить, а какие-то чувства я должен после своего урока ученику подарить и подарить обязательно. Ну, я хочу теперь вам задать вопрос. Давайте, друзья, попытаемся с вами поработать. Пусть подключится наше мышление. Дайте мне хотя бы несколько целей данного урока. Если вы видите, что для вас лучше цель, касающаяся мышления, определить, делайте так. Если вы видите, что вам сейчас лучше определить цель, касающаяся отношений, делайте так. Касающихся чувств, делайте так. Цель, ну, она всегда говорит о том, что будет в результате урока. Что изменится в мыслях, в чувствах, в поведении? С какой целью я это все сейчас делаю? Ну, итак, три цели у нас. Цель, относящаяся к мышлению, цель, относящаяся к отношениям, цель, относящаяся к чувствам. Например, одну из целей я вам предложу. Пускай целью моего урока будет запомнить золотой стих. Хорошая цель? Хорошая. К чему она относится? К мышлению. Ну вот теперь предложите мне другие цели. Ну, может быть, и к мышлению тоже будет какая-то цель. С какой целью вы бы проводили этот урок? Научить, вдохновить, показать, побудить. Даже просто рассказать – это тоже цель. Когда тогда трудно формулировать какую-то цель, можно сделать себе большой такой списочек глаголов мышления, глаголов чувств, глаголов отношений, вот, и выбирать какой-то из этих глаголов и дописывать его до цели. Допустим, глагол «научить» относится к глаголам мышления, да? Глагол «вдохновить» – к глаголам, ну, касающихся воли человека. Допустим, «побудить» – тоже. «Переменить мысли» – ну, отчасти и к отношениям относится. Вдохновить тоже можно отнести этот глагол к глаголам отношений. Одну, а потом мы поделимся. Я считаю, что больше трех целей быть у нас не должно. Идеальный вариант тогда, когда, ну, есть тройная цель урока. Иногда две, может быть, направления. Почему не одна? Почему не одна? Потому что и они и запомнить что-то должны, и перемениться в чем-то должны. А записать в одном предложении и запоминание, и перемену какую-то, ну, очень трудно. Пожалуйста, давайте поделимся. У кого есть идеи? Какие цели могут быть в этом уроке? Какие цели я определю для себя? Какие цели я должен достигнуть? Подходит. Научить, как быть дружелюбным. Ну, это более такая общая цель. Да? Хорошо, еще. Побудить? Побудить подружиться. Хорошо. Допустим, слово «побудить подружиться» – это относится к чему? К знаниям, к отношениям или к чувствам? К отношениям. Вот. Хорошо, посмотрите, да, цель, относящаяся к отношениям, сразу видно. Вот чем нам помогает эта схемка. Мы сразу можем видеть различные цели и определять их более точно. Пожалуйста, еще. Показать, чем может проявиться дружба. Это цель, относящаяся к мышлению или к отношениям? К отношениям. Ну, для мозга все-таки больше к мышлению. То есть показать для разума, что это такое. Конечно, это связано между собой. И отношения, и мышление очень тесно. Еще, пожалуйста, друзья. Научить дорожить другом. Хорошо. Или показать, что нужно делать для того, чтобы друга приобрести. Или рассказать о принципах хорошей дружбы. Или показать качество хорошего друга. Или побудить самому быть хорошим другом. Или сказать, что означает быть хорошим другом. Возможно, у нас никак так не получится, чтобы 10 преподавателей размышляли над одним текстом, и у всех получилось идеально похожие цели. Потому что каждый из нас немножко по-своему смотрит на предмет. Но главное, чтобы цели были. Я как-то такой пример привожу. Вот. Ну, бесцельность проповеди приводит к бесцельности жизни. Если нет цели занятия, то достигнет ли оно цели, когда оно вообще не сформулировано? Есть такой рассказ, я на проповеднических курсах его рассказываю, о том, что однажды один король пошел на охоту со своими придворными, и он увидел вещь, которая его удивила. Он увидел, что кто-то в этом лесу занимается стрельбой из лука, и причем этот кто-то чрезвычайно меткий человек. Потому что на деревьях были нарисованы маленькие белые кружочки, и каждый раз внутри этой окружности находилась какая стрела, вот, или след от стрелы. И он приказал найти такого меткого стрелка, которого просто необходим был для него, хотя бы для встречи, не то что для службы. И он спрашивает тогда, когда этого человека нашли: «Слушай, а как тебе удалось научиться так метко стрелять?» Тот говорит: «Да, говорит, нет ничего проще. Просто я сначала стреляю, а потом кружочек обвожу». Да, ошибка царя, да? Да, знаете, это у нас тоже может так получиться. Мы сначала стрельнули, а потом обвели кружочек. Ради чего был этот выстрел? Поэтому цель урока нужно сначала проводить, чтобы знать, куда наш урок движется. Вот я эту схемку для конструктора урока в виде вот таких стрелочек и избрал не случайно, чтобы показать, что это как все-таки куда-то он двигается. А теперь представьте себе, если бы эти стрелочки были в разных направлениях. Братья и сестры, тогда, когда у нас есть цель, тогда, когда цель есть перед глазами, мы можем кое-что проверить, идем ли в направлении цели. Даже это действует на уровне подсознания. Урок становится больше целенаправленным тогда, когда цель сформулирована. Но есть еще более глубокий уровень. Я молюсь не о теме урока. Но что о теме урока молиться? Я могу помолиться: «Господи, пошли мне тему урока». Бог пошлет. Я могу помолиться: «Господи, пошли мне, как я урок буду организовывать». Ну да, Бог пошлет. Но я должен помолиться и о том, какие перемены должны быть в моих учениках после моего урока. Я должен помолиться конкретно. Я смогу помолиться конкретно тогда, когда у меня сформулирована цель. Ну вот, я предлагаю следующее. Итак, цель – выучить золотой стих и уметь разъяснить его значение. разъяснить, какие отношения способствуют дружбе, показать причину возникновения хороших и плохих чувств, вызванных дружбой или ее отсутствием. У меня эти цели есть, как-то они будут реализовываться в уроке. Вот, я об этом буду молиться. Кстати, те цели, которые вы мне говорили, вдохновить на дружбу, это тоже хорошая цель. Можно было записать ее и сюда. Итак, я об этом молюсь, я над этим размышляю, я в соответствии с этим строю урок. Ну вот, а теперь границы проведены, цель обозначена. Главная мысль, которая будет периодически звучать в течение урока и уже точно должна остаться у адресата, тоже есть. Напомню, это на отдельном листике на моем рабочем столе. Электронном рабочем столе или обычном рабочем столе. Ну, вон та вот часть, вот она, да? Она лежит. Эта часть у меня тоже под рукой. Ну, и теперь пришла пора ближе взяться за урок. Сначала я объясню некоторые вот такие составные части. Значит, на обратной стороне листочка вашего, да, написано «Воплощение результатов в план урока». Что мы сделали? Откровение Божественное нашли, зная Библию, зная потребности, собрали материал вокруг этой схемки, заполнив все ее кирпичики и колонки, собрали тему, цель, сформулировали тему вместе с главной мыслью. А теперь заполняем. Но сначала короткий обзор. Итак, первый момент у нас вовлечение. Затронуть чувства рассказом, каким-то пособием, какой-то иллюстрацией для того, чтобы ученики смогли после этого размышлять. Второй момент – библейская история и применение. Конечно, это не пропорционально времени я показываю, вот что время урока разделено на 7 частей одинаковых, но есть вещи чрезвычайно важные. Важны какие вещи? Чтобы длительность библейской истории, у нас как раз пересказ будет библейской истории, размышление над библейской историей, была соразмерна по величине во времени с применением. Какие-то истины и применения этих истин, они по своему составу, по наполненности, они одинаковы. Кстати, хорошее упражнение – это Нагорная проповедь Иисуса Христа. Там есть утверждения, там есть применения, там есть иллюстрации. Если вы как-то распечатаете себе Нагорную проповедь и возьмете себе один цвет, чтобы подчеркнуть утверждение, другой цвет, чтобы подчеркнуть применение, и третий цвет, чтобы подчеркнуть иллюстрации, вы заметите, что все это в равной пропорциональности. Одна третья часть, одна третья часть, одна третья часть. Ну, то же самое что-то в нашем уроке. По крайней мере, применение и истина возглашаемая у нас одинаково по своей продолжительности. Затем вопросы. Это вот этот элементик. Вопросы, которые мы будем задавать детям. Не обязательно, что все вопросы сосредоточены после применения. Просто нам иногда так удобнее работать. Можно ли начинать работу над уроком с вопросом? С вопросов можно. Можно ли задавать вопросы уже тогда, когда мы читаем Библию, даже на самом первом элементе, на самом первом подходе? Да, можно, это будет полезно. Но сейчас, почему я здесь написал вопрос? Потому что это уже то, как я буду вопросы воплощать в урок. Какие вопросы я задам после библейской истории? Какие вопросы задам во время библейской истории? Какие вопросы задам на применение? Может, какие вопросы задам там, в конце, когда буду все обобщать? Ну, пусть у меня будет специальное время работы над вопросами. А уже как я их рассортирую по уроку, это уже будет у меня другой как бы шаг. После вопросов, так, у меня от применения идет, да, я немножко поменял местами, но я все равно пойду вперед. После вопросов проектирования деятельности учеников или упражнения. Чем у меня дети будут заниматься на уроке? Понятно, что кое-что буду рассказывать я. Это деятельность учителя. Но лучше всего усваивают дети тогда, когда они действуют сами. Поэтому один из элементов урока, он называется «Деятельность учеников» или «Упражнения». Можно дописать к слову «Деятельность учеников», дописать «Упражнения». Ну и последние два момента – это повторение и обобщение. Кстати, я хочу сказать, что это повторение, которое я тут, это должно быть больше повторением той новой мысли, которая тут звучала. Если это необходимо для урока, чтобы связать с прошлым, или необходимо для моих планов, прошлый урок я могу повторить в самом начале. Еще до вовлечения в урок я могу повторить прошлый. Если у меня серия уроков по теме, и класс достаточно старше, чтобы запомнить серию уроков, я могу сделать отдельный урок на повторение, более большой, а чуть-чуть повторить где-то здесь. Но чтобы дети ушли домой с впечатлением новой темы, и это впечатление не рассеялось, желательно в конце урока, если у нас и написано повторение, то подразумевать, что это не повторение прошлого урока, а это повторение того и обобщение того, чем мы занимались сейчас. Ну и, конечно, важный элемент поклонения и молитва Богу. Возможно, это и псалом какой-то по теме урока, и молитва по уроку. Кстати, я считаю, что элемент спевки и элемент поклонения в пении нам нужно разграничивать. Нужно разграничивать. Вот время учить детей петь, оно должно быть отдельно. Ну, во время библейской школы, во время воскресной школы, не должно оно мешать ходу урока. То пение, которое мы поем здесь, хорошо тогда, когда дети его заранее выучили, и тогда, когда оно теме урока очень хорошо соответствует, и даже учитель может показать, посмотрите, мы про это и споем вместе с вами. Ну, теперь у нас есть минута времени, и за эту минуту один из элементов мы с вами пройдем, да? Так, вперед. Об этом я все вам рассказал. Это все сейчас перед нами. Тема, цели урока. Вот пункты урока. Вовлечение. Я это все написал. Библейская история. Вопросы применения. Деятельность учеников. Заключение. Это повторить и подвести итог. И молитва и поклонение. Братья и сестры, это у вас, в принципе, в этих пунктиках, которые отмечены для задания, написано. Поэтому не спешите переписать, не спешите переписывать, тем более новый листочек для нового урока я вам дам. И там все эти 7 пунктов урока расписаны на одной из страничек от 1 до 7. Или просто они там кружочками обозначены, но они идут в таком же самом порядке. Время посмотреть и сказать. Думаете ли вы, что что-то следует здесь исключить? Я, в принципе, взял уже готовый план урока с идеями, которые были. Кое-что говорили похожие вы. У нас есть библейская история, и я могу из этой библейской истории сказать что-то об отношениях в хорошей дружбе. Затронуть момент отношений, затронуть момент чувств, опираясь на Библию. Нет ли здесь похожих моментов плана, как по-вашему? Каждый из них отличается от другого. Ну, я думаю, отличается. Можно ли оставить это примерно на урок для детей 10-11 лет? А? Ну да, а 8-9? Ну тоже да, да? Я думаю, для более младших тоже подойдет, если мы некоторые формулировки изменим и скажем более просто. То есть это достаточно универсальный урок, урок о дружбе. Ну хорошо, сейчас у нас переменка будет. Вот. И после перемены мы займемся еще одним интересным моментом. Если у кого-то мысли на перемене возникнут, как нам устроить вовлечение в урок, это будет очень хорошо. Пожалуйста, молимся. Итак, братья и сестры, вопрос такой к вам. Ключевой вопрос задам сейчас. Для чего нам необходима работа вот с этой моделью? Ну, в смысле будущей подготовки урока. Кто может сформулировать ответ? Для чего мы используем эту модель? Для правильного составления урока еще для чего? Смелее, братья и сестры, кто как мыслит? Кто для себя какую-то идею взял? Для чего использовать нужно эту модель урока? Ну, использовать ее в смысле с целью, чтобы потом у нас урок какой-то получился. Что мы делаем, используя эту модель? Собираем информацию. Да, но пока это еще не планирование, пока это сбор информации в соответствии с библейскими принципами. У меня принцип «Библия впереди», принцип потребности ученика, принцип того, что я как учитель, библейский принцип, должен чему-то научить, изменить мышление, должен изменить отношения, должен пробудить какие-то чувства или какие-то чувства подлечить, должен урок провести с целью возрастания в Господе или приближения ко Христу. Это все у меня есть, и я собираю материал по-библейски. Это у меня генеральный план. Все должно быть здесь для того, чтобы и внутри себя уметь уверенно, что я поступаю в принципе правильно. А затем у меня есть схема урока или такой конструктор урока из 7 элементов. И собранный материал я упаковываю в конструктор урока, в ход урока. У меня есть вступление, вовлечение, заключение, состоящее из повторения и поклонения, основная часть. Но, работая над уроком, прежде чем начать работу над уроком, я выполнил 3 необходимых пункта. Записал их на отдельном листочке, и они сейчас передо мною. Для чего необходимы эти пункты? Пожалуйста, сестры, отвечайте. Для чего? Смелее. Для чего необходима тема урока? Определить границу урока. Хорошо. Хорошо. Для чего необходимо, если я реально это могу сделать, взять и определить главную мысль урока? Другое ее название какое? Показывал я на примере конвертика. Что? Донести какую-то определенную мысль, как посылочку, я должен обязательно донести до ученика. Это, ну как бы сказать, мой учебный минимум. Вот. Ну и, конечно, цель, да? А для чего необходима цель? Что будет с уроком, если у урока нет цели? Ну как называется? Вещь без цели. Ну не то, что бесполезная, бесцельная, да? Цель направляет меня в одном направлении, раз. И цель дает мне предмет для молитв. Ну а теперь кое-что с мамой мы сделали. Конечно, можно было начать с вовлечения в урок, а можно начать с предварительного такого плана. Мы с вами над этим поработали. У кого-то, может быть, другие будут пункты. У кого-то был пункт «защищает друга», да? «Защищает друга». Но я выбрал это. Любить, не оставлять, не говорить плохое, не завидовать. Ну, давайте о вовлечении подумаем. Потом мы вернемся к тому, как я буду Библию преподавать на уроке. Как вовлечь ребенка в урок о дружбе? Есть ли у кого-то какие-то идеи? Может, есть ли у кого-то примеры житейские, кто-то проводил похожий урок? Урок о дружбе. История хорошая у кого-то есть? Или, может быть, картинки какие-то кто-то придумает или знает? Соединить, да? Хорошо. Ну, может быть, два примера, может, много времени займет. Ну, можно. Еще кто что предложит? Пословица как бы о дружбе, да? Хорошо. Еще. Если у вас есть друзья, да? Хорошо. Если есть друзья, то скажите, пожалуйста, что такое хороший друг? А потом спросить, а ты сам хороший друг? А что значит быть хорошим другом? Вот всего несколько вопросов, и уже мы не просто выслушали человека, да, но заставили его внутри начать что-то мыслить. Да? Тоже хорошая идея. Нам, конечно, не нужно сразу все идеи собирать, но я еще две идеи предложу. Рассказ какой-то из жизни. Вот из моего личного опыта был такой рассказ. Мальчик, я жил в одном доме, и сын хозяина этого дома заходит домой огорченный, надутый такой. А в чем дело? Да вот друг у него такой был. Вот. И вот он шел с этим другом, и они по пути в магазине купили бутылочку лимонада. Вот. Ну, купил-то он, вот, его друг. Вот, и они пили этот лимонад один и другой. Ну, друзья же, да? Вот, друзья. А потом, когда они подошли к дому, тот, который купил бутылку лимонада, стал требовать своего друга. Ты полбутылки выпил. Отдавай мне половину денег. Нет денег, значит, ты завтра должен принести деньги. И как вы думаете, это настоящая дружба? Да. А почему вот этот мальчик, которого звали Миша, пришел домой такой огорченный и был готов плакать? Как по-вашему, что он чувствовал после такой ситуации, после такого случая? Да, я задаю вопросы детям, да? Я задаю вопрос о чем? О чувствах, да? То есть я вовлекаю в их урок. Может быть, это для младших детей. Для более старших детей я могу использовать такой прием. У меня есть доска, у меня есть маркеры. И я могу раздать там 3-4 маркера и сказать, пожалуйста, пусть вот те, или разделить детей на две группы, это уже детали, напишут мне или, может быть, посовещавшись, решат, что написать, что люди чувствуют те, у которых есть друзья, и что, наоборот, чувствовать могут те, у которых друзей нет. Проведу на доске линию и скажу, пишите здесь, пишите здесь. Тоже вовлечение в урок. Ладно, раз, два, три идеи звучали, четвертую, пятую идею я вам подсказал. Кое-что может прийти вам на сердце, и вы можете использовать уже что-то свое. Найдете картинку, на которой ясно можно сказать, вот эти люди дружат, эти мальчики дружат. Найдете какую-то картинку, фотографию, где видно, что там ссора, да? Что явно они сейчас не в дружеских отношениях. Уже как оно получится? И, может быть, что-то подберете, что лучше соответствует тем моментам, которые будут звучать в уроке. Пойдем вперед. Элемент применения. Вопросом мы чуть-чуть позже возвратимся. Есть два способа применения использовать в уроке, когда у нас урок по библейской истории. Рассказать про то, что друг настоящий любит. Сказать какую-то короткую историю из жизни. Проиллюстрировать, что это значит на деле, пожалуйста. Потом идем дальше в рассказе о Давиде и Иоаннафане. Говорим о том, что Иоаннафан не оставил Давида. И так хорошо тогда, когда настоящий друг не оставляет. Вот, например, и привели какой-то жизненный пример. Итак, последовательно, рассказывая библейскую историю, пункт за пунктом библейской истории, и против каждого пункта я могу дописать применение, или, точнее, раскрыть применение. Хороший подход. Но другой подход – все применение вынести отдельно. Может, у меня будет только лишь один рассказ о дружбе. Пример какой-то из жизни. Но я могу еще так поступить. Ведь я думаю не только о том, что рассказать. Что рассказать я взял из исследования Библии вот здесь. Что рассказать я взял из того, что я должен оставить у них в мышлении. Каким отношением призвать. Ну как я это передам? Конечно, желательно смотреть сразу на всю эту схему. Почему? Потому что тут еще есть некоторые моменты. Например, деятельность учеников и упражнения. И пусть не я один преподаю урок. Пусть я вырежу заранее 4 карточки. Любить, не оставлять, не говорить плохое, не завидовать. И отдам эти карточки классу. Я начинаю рассказывать про Давида и Иоаннафана. И говорю, пожалуйста, похоже, это о том, что настоящий друг любит своего друга. У кого карточка любви? Выйдите, прикрепите на доску. Ладно, продолжаю говорить дальше. И тогда, когда не оставлять друга, тоже прошу, подойдите, прикрепите. Я могу сразу не говорить о том, что не говорить плохое о друге, не озвучивать это. Но по ходу истории будет ясно, что Давид говорил хорошее. И вот у них выбор. Я рассказал библейскую историю, часть, и что нужно принести? Не завидовать или не говорить плохое? На руках остались 2 карточки, и что-то мне явно принесут. Хорошо, если принесут правильно, но уже надежда, что они правильное принесут. Итак, я задействовал детей. Конечно, я мог сам прикреплять эти карточки. Может быть, тоже получилось хорошо. Но теперь я думаю, как поступить. Другой момент. Говорить о применении после всей библейской истории. Не одним рассказом, а несколькими хорошими рассказами. Короткими. Случаями из жизни. Допустим, я приготовил 2 рассказа. Или примера из жизни. Что значит быть дружелюбным? Это любить. Это не оставлять. И я тогда, когда рассказываю применение, ну, конечно, на доске этой схемы нет, я раз снял карточку со словом «любить». И начал пример из жизни о том, что друзья любят друг друга. Рассказал. Отнял 2 карточку от доски. Держа в руках, рассказал историю. А теперь, пожалуйста, я отнимаю 3-ю карточку и 4-ю и говорю, а сейчас я эти карточки раздам или 2 группам, или кому-то из вас. Или сейчас давайте подумайте, кто сможет привести из жизни пример, что значит не говорить о друге плохое и что значит не завидовать своему другу. И у меня в руках 2 карточки, которые я могу кому-то дать. Или под внушением дать группе одной или другой, или по желанию кто-то поднимет руку. Но у меня все-таки в уроке спланировано. Я поступлю так или так. Если так не получится, поступлю, дам группе. Если не получится группе, дам кому-то лично. Но эти 2 истории у меня готовы, а эти 2 истории на применение я оставил для детей. А теперь посмотрите, у меня есть кое-что для того, чтобы заполнить деятельность учеников. Во-первых, применение я уже заполнил. Я уже сказал, я буду давать применение после основного момента урока, да? Но у меня есть и дети, чем будут заниматься. Дети будут заниматься тем, что расскажут примеры из жизни по 2 карточкам. Тем более идею я уже сказал тогда, когда говорил об Иоаннафане и о Давиде. Кроме того, дети, вот этой деятельности учеников, они могут использоваться мною с самого начала, работать с самого начала. Может быть, с самого начала у них на руках эти карточки, и я буду говорить, пожалуйста, о чем была речь? Кто может сказать одним словом? И кто-то говорит, у меня эта карточка. Это значит любить. Правильно. Давай ее сюда, я ее прикреплю сюда. Или выходи сам. Посмотрите, в этой схеме, благодаря наличию этого момента, я могу увидеть, как, ну, и ученики без работы не останутся, без действия не останутся, их действие будет полезным и нужным для урока. Хорошо, что у нас осталось незаполненным? Да, итог, поклонение, молитва. Ну и один из важнейших ключевых моментов – это вопросы. Вопросы, я уже говорил, что задаются на различных этапах урока, подготовки урока, но мы можем начинать накапливать вопросы еще тогда, когда работаем над Библией, над этой библейской историей. Ну, наверное, мы немножко поупражняемся с вопросами, прежде чем перейти к итогу. Нет, давайте я еще один вопрос вам задам. Ну, не по вопросам, а так. Вот я показал два упражнения. У кого-то есть из опыта уроков, какие упражнения можно добавить сюда? Вот так, чтобы дети чем-то занимались по теме урока. Что вообще может быть в виде упражнения, кроме того, что они дают карточки? Кто как на уроке дает детям какие-то упражнения? Так, чтобы была деятельность учеников во время урока. Хорошо, ладно, вот эту идею сейчас я заполню и потом добавлю. Что еще? Кроссворд можно составить на слово «дружба»? Простой, да? Дружба. Вот. И, допустим, примерно так, если сложно совсем детям, но они все-таки умеют читать, написать, хотя могут быть библейские стихи не о дружбе, но, допустим, первое слово в этом стихе начинается с буквы «Д». Вот «дружба» сколько получается? 5 стихов, да? Найдите в Библии 5 стихов и выпишите первые буквы этого стиха. А можно подобрать стихи о дружбе, 5 стихов о дружбе, и сказать, нужная буква содержится 3 по счету, 5, 10 по счету. Они ищут библейские стихи, и по нужной букве у нас получается слово «дружба». Понятно, да? Могу по группам организовать 5 групп. Ваш библейский стих, в этом библейском стихе найдите 5 букву и запишите ее сюда. Ага, это буковка «Д». Вы найдите в этом библейском стихе 6 букву, а это буковка «Р». Они и стих прочитают о дружбе. Это же тема, да, моего урока. И будет чем заняться. Будет чем заняться на уроке. Ну и еще такой момент есть. Я скажу вам, более такой игровой. Вот, мне брат Петр напомнил. Значит, это у нас случилось в детском лагере во время похода. Так, я могу ошибиться. Вы тогда были, да, когда Наталья там раскладывала вещи, так много-много вещей. Последний пункт похода, помним? Значит, ну, расскажи, Тимофей, а то мой голос все время. Как бы ты взял вот эту идею Наташи, ну и перекрепил бы к уроку о дружбе?
Рассказать ее, как она делала?
Да.
Ну, как она на простыни разложила там конфеты, там подарки, ну, маленькие такие там сувениры, игрушки. И построила детей по кругу и сказала, как бы, что сейчас каждый возьмет себе подарок, как для себя. И они начали, ну, в детском, я в детском не был, но, как я слышал, я в подростковом только был. В детском они, все дети...
У нас было одинаково, там и там, просто
да,
в разное
просто,
время.
Да, разные. И в детском дети там все толкались, пихали себе, каждый выбирал какую лучшую. И потом, когда они себе взяли все, тогда... Она сказала, а теперь передайте ее каждый своему другу. И получилось, что детям, ну, некоторые не хотели расставаться, некоторые там плакать даже начинали, потому что они, им получается, как бы они по кругу стояли, и она сказала, по кругу передать, как каждый своему соседу. Там сосед кто-то взял себе, они вообще им это не нравится, эта игрушка, они ее получили. И как бы им такой урок был, чтобы как отдавать лучшее для друга.
Ну да, как отдавать лучшее, да?
Да.
Вот. Ну, тут немножко проще было нам в чем? В том, что вот последний этап похода был рядом, в зоне прямой видимости, сделать несколько шагов. Но эти несколько шагов ты не сделаешь, если лучшее не отдашь своему соседу. Понятно, да? У меня есть фотографии, мне жалко там было смотреть там. Нет, ну не только выражение лиц, а кто-то и вправду плачет, Вот. Ну, может, мы зря так сделали, но определенный экзамен все-таки был. Вот. Что-то подобное можно сделать на уроке. Просто должно быть достаточно много выбора. Может, особенно для младших детей, для подростков это прошло ради похода, как бы сказать. Они в этом деле поучаствовали, более старшие, вот, воодушевившись походом. А уже для младших детей это будет действительно упражнение в том, как приобретать друзей не по словесному материалу урока, а по даже тактильным ощущениям. Да, ты его в руке держишь, а теперь тебе это отдавать придется. Не на каждый урок можно найти такое яркое упражнение, но, в принципе, если о чем-то подумать, то это будет хорошо. И еще главный момент такой. Я не про упражнения говорю, а вообще про яркие иллюстрации, про какие-то яркие моменты. Они не должны быть до такой степени яркими, чтобы заслонили за собою вот это все самое центральное. Понятно? Вот. Тогда, когда кто-то выступает на большой сцене, и его положение освещают прожекторами, его видно. И достаточно хорошо видно. А если прожектора направлены в зал, они ослепят всех вокруг, ну, всех в зале. А то, что будет здесь, не будет видно. То же самое касается с яркими моментами, будь они в упражнениях, будь они в вовлечении, в иллюстрациях каких-то, которые мы используем на уроке. Мы их должны преподать хорошо, достаточно ярко, но не настолько ярко, чтобы дети ослепли и не вынесли после урока вот тех целей, к которым мы стремимся. Так, это у нас есть, это у нас есть, это есть. А, повторение и итог. Опять можно продолжить работу с этими же самыми карточками, да? Вот. Попытаться раз попросить, это заодно будет и упражнение. Давайте повторим. Четыре важных момента, которые необходимы каждому человеку, чтобы приобретать себе друзей. Кроме того, я, по-моему, забыл это сказать, да, что в момент упражнения мы обязательно включим выучивание библейского стиха. Не обязательно, что все упражнения в одном месте. Может быть, заучивание библейского стиха будет вот здесь, перед применением, чтобы нам все-таки сменять как-то нашу деятельность. Ну, давайте не забудем. Он у нас есть в цели нашего урока. Вот, он у нас записан. Если по ходу урока мы что-то забыли, ну, у нас в конспекте цель. Стоп. Цель, да? По крайней мере, чек-марк я тут, если не сделал, значит, не сделал, я помню. А что у меня не сделано? Стих не рассказан, не выучен. Будем учить стих. Что я могу предложить детям помолиться? О чем? И какой псалом я могу найти? Есть у кого-то хороший псалом о дружбе на память? Что за друга мы имеем, это если о Христе, да? Дружба, как верная, не... Я не помню, как дальше. Вы знаете, недавно я подбирал псалом о дружбе и слушал его, и забыл, вот я, к сожалению, не музыкальный человек, и мне с этим делом очень трудно. Но посмотрите, что хорошо здесь. Дело в том, что в итоге... Мы с вами не должны забыть один важный момент. Посмотрите сюда. Кое-что мы все-таки, по возможности, не искусственно, но очень хорошо должны включить в момент урока. Это вот этот момент. Что у нас написано на фронтоне этого здания? Рост во Христе, да? Мы можем подсказать детям, что ищите тех друзей, которые любят Иисуса Христа. Это лучшие друзья. Или же можем им сказать, что лучшим другом является Христос. А это тогда, когда ты добрые отношения имеешь со Христом. Кое-что взять из темы урока, что значит приобретать хорошего друга, что можно отнести ко Христу. Или, может быть, сказать так. Попроси, чтобы Господь был твоим другом. Или же в молитве нужно попросить. Господи, помоги мне быть дружелюбным, чтобы приобретать друзей, и Бог тебе поможет. Быть таким дружелюбным, чтобы у тебя друзья были. Мы предложили это перед молитвой, можем предложить это перед псалмом, спеть псалом о дружбе и потом помолиться. И у нас все-таки получается достаточно завершенный урок. Ну а теперь небольшое упражнение. Мы когда-то с вами проходили целых 3 часа одну и ту же тему о том, как составлять библейские вопросы. Хотя это было давно. Сестры, кто-нибудь присутствовал на этом уроке? И что, помнишь, что такой урок все-таки был? Кто помнит? Урок о вопросах. То есть мы, может, его немножко повторим. Какие вопросы и как вопросы составлять. Никто не был, не помнит? На семинаре как-то было. Ты была, да? Вот, уже начинаем вспоминать. Это у нас закон знания. От первых проблесков к повторению, твердому знанию. Это все по правилам получается. Так, можно там следующий слайд? Все, я переключил, включилось. Итак, вопросы. Вопросы хорошо формулировать тогда, когда у нас есть вспомогательные слова. Что, где, когда, как и почему. У вас сегодня было немножко о вопросах, да? Но был просто пример о вопросах. Вот. И небольшой совет, что, где, как, когда и почему помогает нам составлять вопросы. Но я здесь выделил некоторые другие моменты. Я не предлагаю сейчас крепко держаться за эти моменты, но все-таки оценить. В истории про Давида и Иоаннафана есть некоторые слова и фразы, которые мы должны разъяснить. Вопросы на разъяснение. Мы можем, читая Библию, задать эти вопросы самим себе и ответить. Затем, вопросы по содержанию. Возможно, это вопрос по пересказу какого-то момента или по событиям, которые происходят. Вопросы для размышления. У нас есть некоторые темы, вот посмотрите, некоторые слова, да? И можно задать к этим фразам какие-то вопросы, чтобы ученики наши с размышлением, с творчески как-то на это ответили. Ну и, конечно, вопросы на применение практической жизни. Вот давайте я вам сейчас предоставлю 5 минут времени и задайте великое множество вопросов, как к тексту про Иоаннафана и Давида, как к золотому стиху, как вообще к ходу урока. А потом мы посмотрим с вами, какого вида вопрос у нас получился и где в уроке этот вопрос мы можем поставить. Понятно, да? Но сначала давайте пособираем вопросы. 5 минут личные, 5 минут у каждого для сбора вопросов, а потом будем делиться, определять, куда ставим вопрос, и определять какой-то вопрос по своему характеру. Братья и сестры, задание ясно? Ясно? Да? Все. Задавать вопросы, кто-то думает, что это легче, чем отвечать на них. А иногда оказывается, что совсем наоборот. Формулировать вопросы порой бывает труднее, чем на них отвечать. Простые вопросы, сложные вопросы, вопросы к детям, вопросы к тексту, вопросы разного уровня. Ну, давайте просто их озвучим. Все, друзья, время пошло, и сейчас занимаемся вопросами. Если бы у меня была с собой такая мотивация в виде шоколадки, я бы сказал той сестре или брату, которая больше всего вопросов запишет. Я дам обязательно. Да, но у нас все-таки не детская группа, и... Может быть, кому-то будет стыдно за шоколадкой выходить. Ну, поэтому я ничего не говорю. Ну и шоколадки у меня тоже нет. Ну, и у нас будет один из законов обучения, мы там перечислим вопросы. У нас будет закон, так и называется, закон обучения, чтобы поддерживать постоянно мыслительную деятельность учеников. И там у нас одна из подтем, мы чуть-чуть поразмышляем над вопросами. Нам несколько проще, потому что у нас и к тексту сейчас мы можем задавать вопросы, и придумывать вопросы по ходу урока, и вопросы придумывать по отношениям, даже по этим словам. Здорово. Я, честно говоря, задал этот вопрос так, немножко шутя. Наверное, надо начинать было с 50, да? Хорошо, если вопросы все-таки у нас есть, давайте озвучивать. Вот. Ну, по крайней мере, я не предложу зачитать человека список, у которого 10 вопросов уже есть. Ну, целиком, чтобы мы услышали 10 разнообразных вопросов прямо сейчас. Итак, будем считать 10 человек. Вот, хотя бы по одному вопросу от 10. Пожалуйста, кто готов поделиться своим вопросом? Петр, микрофон давай. Выбери, как ты считаешь, лучший вопрос.
Что значит быть дружелюбным?
Что значит быть дружелюбным? Ясно. Общий немножко такой вопрос, на который мы будем находить ответ в конце урока. Дальше. Так, сестры, кто-то из вас руку поднимал? Ну, не смущайтесь. Давайте, отвечайте. У каждой же что-то есть.
Какие качества хорошего друга?
Перечислите качества хорошего друга. Хорошо. Ладно. Еще.
А по
истории? А? Легко ли любить друга? Посмотрите, вопрос несколько глубже, да? По крайней мере, первые вопросы, которые у нас были, мы могли задавать некоторые в начале, некоторые и в начале, и в конце, чтобы обобщить весь урок. А вот здесь вопрос, касающийся все-таки сердца, да? Легко ли любить друга? Итак, это у нас четвертый вопрос, да? Четвертый. Пятый вопрос. Какой у нас?
А детально по тексту. Как полюбил Иоаннафан Давида?
Там писано, хорошо.
Как свою душу.
Как любил Иоаннафан Давида, если отвечать буквально, да, как свою душу. Пятый. Хорошо. Когда бы ты задал этот вопрос? Возможно, когда? В упражнениях, да? Хорошо.
Такой вопрос. Что бы мог подумать Иоаннафан, если бы Давид не пришел в поле?
Угу. Вопрос на размышление. Творческий элемент в этом вопросе есть. Хорошо. Ладно. Итак, у нас уже 7 вопросов есть. Еще 3 соберем, и потом еще 3 будут на доске, и 2 я дописал по ходу размышлений сейчас.
Что надо делать, чтобы не потерять друзей?
Что делать, чтобы не потерять друга? Хорошо. Еще. Пожалуйста.
По каким признакам можно узнать, что он твой друг? Угу.
Спасибо. Так, 10 набрали, или последний остался, 10-й, да? Вот. Смотрите, еще тогда, когда задаем вопросы, да, некоторые вопросы, они просто требуют разных ответов. Можно задать один вопрос и прослушать нескольких учеников. Что нужно делать, чтобы не потерять друга? Один что-то скажет, другой, третий, четвертый. Причем, конечно, это можно вначале такой вопрос задать, а можно и потом в виде обобщения задать вопрос. Но предлагаю некоторые другие вопросы, сейчас будут они здесь на доске. Так, вопросы появятся, да? Про применение мы говорили с вами. Как организовать применение? Перечислите, что необходимо для того, чтобы приобрести друга. Вопрос по содержанию урока. Вопрос на размышление. Может быть, и учителю потребуется это объяснить, потому что дети чаще всего ответят на этот вопрос не определением, а какой-то картинкой или иллюстрацией. Что такое зависть? А? Как относится к дружбе? А у нас есть тема такая вот здесь, что Иоаннафан не завидовал Давиду из-за того, что тот должен был стать царем. И хорошо говорил, ты будешь царем. Да? Вот этот элемент можно показать. В дружбе нет зависти. Почему я этот вопрос включил? Потому что тут у меня на доске написано последним пунктом «не завидовать». И еще там, что у нас вопрос такой, да? Вопрос больше к сердцу направленный, тоже к размышлению, но к размышлению более сердечному, а не мыслительному. Почему бывает трудно что-то отдать даже для друга? Раз, посмотрите, первый вопрос я послал. Теперь я хочу этот вопрос углубить. А что ты чувствовал после того, как друг тебе что-то отдал? Вот он взаимосвязан с первым, да? Но касается более глубоких частей человеческой души. А потом еще вопрос. А что чувствовал ты, когда ты другу что-то не отдал? Может быть, никто и не решится ответить. Но вопрос задан, и можно будет подумать. Это, кстати, по-моему, вопрос из той категории, о которой сейчас Константин Андреевич говорил, да, вопрос заданный к совести, да? А что чувствовал ты, когда тебе друг что-то дал, и сразу же, а что чувствовал ты, когда друг у тебя что-то просил, а ты ему не дал? Может, кто-то ей найдется, открытый и простой человек, и скажет, я вот так вот чувствовал, что мне не очень хорошо было. Вот. И это мы можем потом использовать для развития идеи нашего урока и для развития цели нашего урока. Итак, друзья, сейчас быстренько я все покажу, только тишина, и я дам домашнее задание. Ну, вообще, ход работы повторю. У нас есть библейская модель обучения, основанная на принципах обучения в Священном Писании. Мы ищем божественного откровения, какой урок нам преподать через чтение Библии и через знание потребностей детей. У нас есть какая-то идея, мы эту идею развиваем, читая Библию и видя, как, ища точнее, как этот урок я могу воплотить в мышление учеников, что они должны запомнить, какое мышление поменять, какую позицию приобрести, какие отношения, какие чувства связаны с этой темой, с этим уроком, как показать евангельскую истину о Христе в этом уроке. Все это у меня есть, я это знаю, это мой ответ, это мой генеральный план. Пользуясь этим генеральным планом, я расширяю каждые его элементы, собираю материал, о чем и что я буду преподавать. Затем у меня есть схема урока, один из элементов нашего общего плана, да? И в эту схему урока я начинаю вливать или заполнять ее материалом из библейской модели. Но для того, чтобы идти целенаправленно, для того, чтобы определить тот минимум, который я пошлю в сердце учеников, я определяю главную мысль, для целенаправленности определяю цели, определяю темы урока, чтобы обозначить границы, за которые я выйти не должен. Кстати, из библейской модели не забудем. Три центральных колонны. Колонна мышления, отношений и чувств помогает нам в определении цели урока. Не всегда мы можем задействовать элемент чувств, но элементы отношений и элементы мышления, как перемена мышления, как запоминание чего-то, как отношения, которые в жизни меняются к какому-то предмету, что-то человек перестает делать или начинает делать, все это в цели урока должно быть. Ну и еще раз просматриваем урок. И еще не забудьте, эта схема нам нужна не для того, чтобы увидеть, в уроке ничего не надо забыть, ни применение, ни вступление, не библейский момент, а еще я в схеме определяю, как я буду это реализовывать. Как я буду читать Библию или пересказывать Библию и говорить о ключевых местах. как я буду организовывать работу учеников, как и когда у меня кто-то выйдет к доске. То есть два момента реализованы. Содержание и ход урока. У вас нет, конечно, такой ленты, да, в ваших листочках на второй страничке, где под цифрой 5 воплощение результатов цели в план урока написано, да, вовлечение, библейская история, вопросы. Я вам раздам на этот раз совершенно пустые листики. Вот. Это будет одним из домашних заданий. Не одно, единственное домашнее задание, которое я сегодня даю. Сегодня у нас нет собрания, мы не остаемся на собрании, поэтому больше у нас свободного времени. Но я хочу наметки такие дать. Пожалуйста, там есть кто-то, да? Вторую. А еще пока не меня, пока слайды. Я последнее сейчас включу. Это у нас рассуждали. Итак, воплощение урока, не план урока, а самое последнее, да? Проверить перед уроком все материалы и пособия. Продумать ход урока еще раз. Обратите внимание, что там написано. С чьей стороны продумать ход урока? Со стороны учеников. Побудем немножко ребенком и подумаем, как это все будет действовать тогда, не тогда, когда я стою как учитель, а тогда, когда я сижу за партой. Как это пройдет перед моими глазами, если я ученик? Как это пройдет перед моими глазами, если я учитель? Ну и последний пункт, помолившись, выйти и провести урок. Все, это уже у нас последний элемент воплощения урока через личность учителя на самом уроке, через все его способности, через его трудолюбие, через его сердечное к уроку отношение, через его духовный уровень. Ну, запишите просто для себя, кто сейчас записывает, да? Самое ключевое тут новенькое такое для нас – посмотреть на ход урока со стороны ученика. Со стороны учителя мы часто смотрим, хотя иногда и для этого не остается времени, а вот со стороны ученика. Итак, все, можно следующую презентацию, 03.2, это черточка 2, и я дам домашнее задание. Прошу прощения, у нас уже сейчас время ровно, но это будет минутка ровно от вашего. Ага. Итак, у нас похожая практическая работа, точно такая же практическая работа. Ну, я дам направленность с самого начала. Мы будем говорить о вере на примере призвания Авраама. Вот так. Я вижу, что моим детям нужно рассказать что-то о том, что же такое вера, и рассказать на конкретном библейском примере. Возможно, это уроки веры, возможно, это что значит верить. И библейские стихи, которые я вам сейчас дам. Материал тут обширный, но придется перечитать все. Для того, чтобы нам подумать, как это все я реализую в ходе урока. Итак, перепишите для себя места Писания. Семнадцатая глава с 1 по 27, 11, с 11-го 27 стиха до 12 главы 9. Конец 11 главы, начало 12. Значит, сразу хочу сказать, учитель перерабатывает больше материала, чем перерабатывают ученики. Мы в течение урока не сможем зачитать так много. В течение урока я предложу на этом уроке прочитать послание к евреям, вот эти места, перед учениками пересказать эти стихи из послания своими словами, там рассказано о вере Авраама, пересказать только то, что относится к Аврааму своими словами, то есть прочитать, пересказать своими словами, ну, а затем раскрывать урок о жизни Авраама можно, пересказывая события из его жизни. Понятно, да? Конечно, мы не сможем охватить весь этот материал, читая его на уроке, прочитаем мы послание к евреям, а иллюстрации или, как бы сказать, вот принципы веры Авраама, уроки веры, вот как уже мысль определенная есть, мы будем брать из текстов Ветхого Завета, из текстов Бытия. Итак, я вернусь назад. С самого начала у нас идея такая: уроки веры, или что значит верить, на примеры жизни Авраама, тех моментов, которые записаны в Бытии, вот в этих стихах. Успели все переписать или вернуть слайд? Все, да? Итак, листочек у вас пустой, ну, а вернется он уже с записями, да? То есть это надо будет раздать. Ход в работы повторить, только самостоятельно. Каждый элемент и схема попытаться заполнить по возможности. Мы еще повторим здесь вместе, поможем друг другу. Каждый элемент схемы запомнить и какие-то наметки сделать, как это все воплотить в отдельные моменты урока. У вас заголовки, у вас схема со стрелочками, против стрелочек можно писать, заполнять эти блоки. Ну, работать достаточно удобно по этому порядку, я думаю. Так, задание ясно, братья и сестры? Образец у нас есть. По посланию, простите, по уроку дружбы у нас уже один листик есть заполненный. Есть, да? Есть заполненный листик, этот листик пустой. Поэтому поработаем. Каждый пускай работает в сфере своей группы, в возрасте своей группы. Я думаю, что вот эту библейскую историю можно рассказать в возрасте своей группы. Помолимся, да?